Действие третье. Игра ангела. Один. Уже стемнело, когда мы подошли к книжной лавке. Золотистое сияние потеснило сизую ночную тень у дверей Сэмпера и сыновья, где собралось около сотни человек, державших в руках горящие свечи. Одни молча плакали, другие переглядывались, не находя слов. Некоторых я узнал в лицо. Это были друзья и покупатели Сэмпера, люди, кому старый библиофил дарил книги, читатели, пристрастившиеся к чтению с его подачи. По мере того, как скорбная новость распространялась по кварталу, армия друзей и читателей увеличивалась. Никто не мог поверить, что сеньор Сэмпера умер. В магазине горели все лампы. Сквозь витрину можно было рассмотреть дона Густаво Барселло. Глава цеха букинистов обнимал молодого человека, едва державшегося на ногах. Я узнал в нем сына Сэмпера только когда Исабелла, вцепившись в мою руку, втащила меня в лавку. Увидев меня, Барселло поднял голову и обреченно улыбнулся. Сын букиниста рыдал у него на груди. Он был не в состоянии подойти к нам и поздороваться. Исабелла первая приблизилась к нему и положила руку на плечо. Сэмпера-младший повернулся, обратив к ней страдальческое лицо. Исабелла отвела его к стулу и усадила. Сын Сэмпера, словно тряпичная кукла, обессиленно рухнул на сиденье. Исабелла опустилась перед ним на колени и обняла. «Никем никогда я так не гордился, как в тот миг Исабеллой. Она казалась уже не юной девушкой, но зрелой женщиной, более сильной и мудрой, чем все, кто находился в лавке». Барселло подошел ко мне и протянул дрожащую руку. Я пожал ее.
«Это случилось около 2 часов назад», — хрипло сказал дон Густаво. «Он остался в лавке один всего на минуту, а когда сын вернулся, говорят, он с кем-то спорил. Я не знаю. По словам доктора, сердце не выдержало».
Я проглотил комок в горле. «Где он?» Барселло кивнул на дверь подсобного помещения. Я поблагодарил и направился в соседнюю комнату. У двери я глубоко вздохнул и сжал кулаки. Переступив порог, я увидел его. Он лежал на столе со сложенными на груди руками. Кожа у него стала белой, как бумага, а черты лица оказались ломкими, будто вырезанными из картона. Его глаза все еще были открыты. Я почувствовал, что задыхаюсь, словно получил чудовищной силы удар в солнечное сплетение. Ухватившись за край стола и набрав в легкие воздуха, я наклонился и опустил ему веки. Погладив его по щеке, я обвел взглядом тот мир страницы грез, который он создал. Мне хотелось верить, что Сэмпера по-прежнему среди нас, среди своих книг и друзей. Заслышав шаги за спиной, я повернулся. Барселло привел 2 субъектов постного вида в черных костюмах, чья профессия не вызывала сомнений.
«Сеньоры из похоронной конторы», — представил их Барселло.
Оба поклонились с должной серьезностью. Один, высокий и тощий, сделал весьма приблизительные обмеры и дал какие-то указания спутнику. Тот кивнул и записал распоряжение в маленький блокнот.
«Предварительно похороны состоятся завтра днем на Восточном кладбище», — сказал Барселло. «Я осмелился взять на себя все хлопоты, поскольку сын полностью деморализован, как вы могли заметить. А в таких делах чем скорее...»
«Спасибо, дон Густаво». Букинист обратил взгляд на давнего своего друга и грустно улыбнулся сквозь слезы.
«И как мы будем теперь жить без старика?» — промолвил он.
«Я не знаю». Один из служащих похоронного бюро деликатно кашлянул, давая понять, что хочет обсудить с нами кое-какие вопросы.
«Если вы не возражаете, мы с коллегой сейчас отправимся подбирать гроб и...»
«Делайте все, что необходимо», — оборвал его я.
«Есть особые пожелания по поводу погребального обряда?»
Я посмотрел на него в растерянности.
«Покойный был верующим?»
«Сеньор Семперо верил в книги», — сказал я.
«Понятно»,
— ответил он, отступая. Я обратил взгляд на Барсела, тот пожал плечами. «Позвольте, я спрошу сына», — добавил я. Я вернулся в торговый зал лавки. Исабелла бросила на меня вопросительный взгляд и встала, оставив на время младшего Семпера. Она подошла ко мне, и я шепотом поделился с ней сомнениями.
«Сеньор Семпера близко дружил с приходским священником местной церкви Санта-Ана. Сплетничали, что высшие чины из архиепископства уже давно хотели отстранить его за строптивость и непослушание, но поскольку он очень стар, то предпочли подождать, пока он умрет, чтобы с ним не связываться».
«Такой человек нам и нужен», — сказал я.
«Я сама с ним поговорю», — пообещала Исабелла.
Я указал на младшего Семпера. «Как он?» — Исабелла заглянула мне в глаза.
«А вы?»
«Нормально», — солгал я. «Кто останется с ним этой ночью?»
«Я»,
— ответила она без малейшего колебания. Я кивнул и поцеловал ее в щеку, а потом возвратился в подсобное помещение. Барсело сидел возле своего старого друга. Похоронных дел мастера снимали мерки и выясняли вопрос насчет костюма и туфель, а Барсело тем временем налил две рюмки бренди и одну протянул мне. Я сел с ним рядом.
«За нашего друга Семпера, научившего нас всех читать, а, возможно, и жить», — сказал Барсело.
Мы молча выпили. Мы оставались у тела, пока не вернулись служащие похоронного бюро с гробом и одеждой, в которой должны были похоронить Семпера.
«Если вы не против, мы обрядим его сами», — предложил тот, кто казался шустрее.
Я не стал возражать. Прежде чем перейти в торговую часть лавки, я взял памятный ветхий экземпляр «Больших надежд», который так и не удосужился забрать, и вложил его в руки сеньора Семпера.
«В дорогу», — сказал я.
Минут через 15 работники бюро вынесли гроб и поставили его на большой стол в центре магазина. Огромная толпа, собравшаяся на улице, ждала в полном молчании. Я шагнул к двери и открыл ее. Один за другим друзья фирмы Семпера и сыновья заходили в лавку, чтобы увидеть букиниста. Многие не могли сдержать слез. Зрелище было душераздирающим, поэтому Исабелла, взяв за руку сына Семпера, увела его в квартирку над магазином, где он прожил с отцом всю свою жизнь. Пока длилось прощание, мы с Барсело стояли в почетном карауле рядом с Семпера. Некоторые, самые близкие люди, присоединялись к нам. Бдение продолжалось всю ночь. Барсело пробыл до 5 утра. Я задержался еще, но на рассвете спустилась вниз Исабелла и велела мне отправляться домой, хотя бы для того, чтобы переодеться и побриться. Я посмотрел на бедного Семпера и улыбнулся ему. Я не мог поверить, что больше никогда не увижу его за прилавком, переступив этот порог. Я вспомнил, как впервые пришел в лавку еще малышом, и букинист показался мне высоким и могучим, несокрушимым, самым мудрым человеком на свете.
«Идите домой, прошу вас», — прошептала Исабелла.
«Зачем?»
«Ну, пожалуйста».
Она вышла проводить меня на улицу и обняла.
«Я знаю, как он был вам дорог и как много значил для вас», — сказала она.
«Никто не знает», — подумал я. «Никто». Но не стал спорить и, поцеловав ее в щеку, отправился, куда глаза глядят. Я шел по улицам более пустынным, чем обычно, отчаянно цепляясь за мысль, что если я не остановлюсь, если буду идти дальше, то не успею осознать, что знакомый мне мир рухнул.